Глава 11. Арабелла.
Семен. Другая планета.
Когда отведенное на отдых время истекло, мы с Петькой встали, но я решил подстраховаться. «Точно себя хорошо чувствуешь?» — спросил я его. «Голова не кружится?» Петька буркнул что-то, чтобы меня успокоить, но я не сдавался. Вести его на разведку, если он не очухался, слишком опасно. Особенно учитывая, что некропет его остался где-то в туннеле, который заходить после охоты на монстра чревато, а ствол свой он оставил у Сереги, когда спускался в провал. «Ну-ка, закрой глаза и коснись пальцами каждой руки по очереди носа», — потребовал я. Петька послушно выполнил мои запросы. По носу в обоих случаях попал. На этом мой тест его физического состояния был завершен в связи с тем, что больше я ничего подходящего для этих целей не знал. «Ладно, пошли», — сказал я. Естественно, что шарить по гроту я счел идеей не совсем удачной. Кто его знает, был ли тот монстр, на которого мы открыли охоту, холост, или у него и семья была. А если она у него была, то остальные родственники, разумно полагать, могут быть в этом самом гроте. Раз это подземное убежище, то логично считать, что тут шансы на них наткнуться значительно выше, чем на поверхности. На то они и черви, хоть и огромные, чтобы шариться под землей. Поэтому мы с Петькой пошли на свет в конце туннеля. И что делать, если это звучит несколько жутковато, как в историях про оживших после клинической смерти людей? Я пошел на свет в конце туннеля и вернулся к жизни. Если такова специфика приключений на другой планете, то пойдем на свет в туннеле. Сделав буквально несколько шагов, наткнулись на выемку. В скалистом основании пещеры было отчетливо видно своеобразное русло 4 метра шириной. И тянулось оно вовсе не к свету, а вдоль стены туннеля куда-то вглубь. Выемка была неглубокой и почти полностью заполненной слизью. «Это то, что я думаю? Нечто вроде магистрали, которую проложили эти гигантские черви?» — спросил я Петьку. Наклонившись, тот посветил фонариком и сказал:
«Похоже на то. Сильные чертяки, раз даже часть скалы смогли стереть, пока тут проползали».
Нечего и говорить, что поход к выходу из туннеля стал в свете этой находки выглядеть совсем хорошей идеей. Пара сотен метров, и мы почти приблизились к выходу. И в этот момент, когда мы уже предвкушали, что именно откроется перед нами на выходе, Петька неожиданно положил руку мне на плечо и сжал его. Это явно был какой-то сигнал, и я тут же к нему развернулся.
«Мне на голову что-то капнуло, и я посветил вверх фонариком», — прошептал Петька, указывая пальцем свободной руки вверх.
Подняв голову, я проследил за лучом его фонарика и понял, почему лицо у Петьки такое ошалевшее. Перед выходом из грота потолок в нем резко опустился. И я увидел, что с потолка свисают какие-то коричневые мешки, 1,5 метра длиной и тоже все в слизи. С одного из них ему на голову, видимо, и капнуло.
«Мерзость какая!» — прошептал я. «Это что, чьи-то зародыши?»
«Не хочу и думать об этом!» — прошелестел Петька в ответ. «Пошли лучше быстрее наружу!»
Вот так и вышло, что из грота мы вывалились гораздо поспешнее, чем планировали. Проверять, что там такое свисает над головой и может ли оно нас съесть, категорически не хотелось. Отскочив от входа на 10 метров, чтобы удалиться подальше от обнаруженной мерзости, мы огляделись. Выход из грота привел нас на большую лесную поляну в джунглях. Огромные стволы деревьев вздымались вокруг на 40-50 метров. С них свисали лианы, и складывалось впечатление, что и к лианам тоже цеплялась всякая другая зелень. Ощущения духоты и влажности как минимум удвоились по сравнению с теми, что мы ощущали в гроте. Было шумно. Со всех сторон неслись звуки. Птичий клёкот, какой-то писк и даже всхрапывание. Температура была градусов под 40.
и поскольку грот был посередине поляны, по нам мощно ударило и солнце. Прищурившись, я глянул на местное светило. Его вид сразу разрешил все сомнения по поводу того, куда нас привел портал. Это точно не Земля. Солнце по размеру было раза в полтора побольше нашего, а свет от него был побелее, чем от земного. «Ну что, Петька, поздравляю тебя с официальным визитом на другую планету», — торжественно сказал я другу. Тот фыркнул.
«Это я тебя поздравляю, блин. Я тут уже вчера был».
«А, точно, забыл», — согласился я. «Ну, раз ты тут первым был, тебе и стоит дать планете имя. Гарантирую, что минимум два десятка человек будут впоследствии его использовать».
Вот тут Петька несколько растерялся.
На его физиономии так и проступало ощущение важности предложенной ему миссии.
«Слушай, подумать надо. Это же не кошке кличку дать», — ответил он. «Это же целая планета».
«Так я тебя и не тороплю. Ты думай, думай», — ответил я, продолжая озираться. Вспомнилось мне, что в джунглях обычно хватает хищников. Интересно, какие хищники на этой планете? И тут мои мысли развернулись в другом направлении. И хотя мне это направление не понравилось, деваться от пришедшего в голову соображения было некуда.
«Блин, Петька! Придется нам вернуться обратно к порталу», — огорченно сказал я. «Ты что, с дуба упал?» — поразился он. «Не хочу я снова соваться под эти мешки. Оттуда же, ясное дело, кто-то вот-вот вывалится, чтобы нас сожрать».
«Да ты вот подумай. Наши друзья пророют вход в туннель после того, как убьют монстра, и зайдут в портал, верно? А кто их предупредит, что надо вести себя потише, чтобы не получить проблемы с теми тварями, что прилепили эти слизистые мешки на потолке? Вряд ли те, кто там своих детенышей подвесил, совсем с концами свалили. Надо им записку оставить на видном месте и тут же обратно вернуться». Петька прекратил возмущаться и призадумался. И по его грустному лицу стало понятно, что он со мной согласен.
«Когда пойдем?»
— только и спросил он. «Давай прямо сейчас», — сказал я. «Сейчас местное солнце в удобной позиции подсвечивает внутренности грота. Лучше сейчас идти, видимость получше будет, чем потом».
«Ну, пошли», — выдохнул Петька.
Фонарики в этот раз мы не врубали, чтобы не потревожить случайно местных потолочных обитателей, чем бы они там ни были. Постояли у входа пару минут, чтобы глаза привыкли к полумраку, и заскользили внутрь, стараясь не издавать ни одного лишнего звука. Заскользили в буквальном смысле. По слизи так было наиболее удобно беззвучно передвигаться. Напротив, при попытке поднять ногу, раздавалось чавканье, с которым слизь отпускала ее. А зачем выдавать себя звуками? Было жутко. Все время казалось, что сверху тянутся ко мне то ли руки, то ли щупальца. И ощущения того, что меня касаются, были почти реальными. Не знаю, что там ощущал Петька, но он меня опередил метров на 7 к моменту, когда мы все же добрались до портала. Здесь, зная, что над головой находится уже высокая часть грота и до свода не достает и луч фонарика, мы немного расслабились. Я тут же полез по карманам. Где-то у меня был блокнот, чтобы на ходу делать зарисовки интересных пейзажей. Блокнот нашелся в нагрудном кармане куртки. Попросил Петьку включить фонарик и направить мне на руки его луч. Достал один из нескольких карандашей, который всегда носил с собой, и, подумав немножко, написал. «Мы снаружи. Идите вперед на выход. Соблюдайте тишину. Сверху опасность». Показал текст Петьке, спросил. «Так пойдет?» «Угу», — сказал тот. Достав носовой платок, брезгливо расчистил место на стене от слизи, нашел небольшую трещину в скале и присобачил листок к скале карандашом. Место выбрал прямо рядом с порталом, на высоте груди. Когда наши товарищи вылезут, будут шарить вокруг фонариками и непременно заметят мой листок.
«Фонарик, может, потушим, «Чтобы не привлечь внимание тех, кто наверху?» — спросил Петька. «Пока еще от солнца достаточно света».
«Туши!» — согласился я.
После этого мы уступили требованиям своих инстинктов, кричащих немедленно убраться из грота наружу, и рванули побыстрее навстречу свету. Когда до спасительного выхода осталось всего пару десятков метров, снаружи донесся грозный рык. Было в нем что-то такое, отчего мы с Петькой замерли, как вкопанные прямо на месте.
— А это не хищник, который живет тут, в пещере? Возвращаясь домой, почуял нас, — прошептал Петька.
— Может и так, — ответил я, уставив ствол оружия вперед. Одно хорошо, когда стоишь в пещере под землей, и единственный источник света бьет снаружи, то незаметно для нас в пещеру никто не войдет. Даже если полезет что-то небольшое, неизбежно преградит путь солнечным лучам, тем самым обнаружив себя. Прошла минута, две. Мы не забывали про угрозу сверху, периодически поглядывая и туда. Глаза приспособились к полумраку, и вскоре мы уже прекрасно видели неподвижно висящие наверху отвратительные мешки. Когда я в очередной раз посмотрел наверх, свет в гроте померк. Огромная фигура появилась на пороге, заслоняя собой половину входа. А он был примерно 4 на 5 метров. Что мне делать с моей снайперкой против такого монстра?
«Пятимся назад, быстро!» — прошептал я Петьке.
Уговаривать того не пришлось. Мешки сверху на нас не рычали и близко не подбирались, да и такого пугающего размера не были. Фигура у входа сделала несколько шагов внутрь. Тут мы уже смогли немного рассмотреть неожиданного визитера. Контуры его фигуры и то, как плавно он сделал эти шаги, не оставляли сомнений. «Это хищник!» Когда я жил в предгорьях на ранчо, я не раз видел такую же пластику движений у пум. А фигура зверя была похожа на пуму и по пропорциям, только была раза в 3 крупнее. Петьке тоже ничего не надо было объяснять, хотя он в предгорьях и не жил. Мы оба ускорились как могли. И тут же хищник взревел уже во всю мощь своих легких, видимо, объявляя таким образом официальное начало охоты, и начал подкрадываться к нам медленными шагами. Мы по-прежнему пятились. Ума хватало понять, что, повернувшись спиной, спровоцируем зверя развить максимальную скорость. Поэтому увидели то, что стало для нас шоком. Мешки, свисавшие над огромным зверем, внезапно ожили. Наблюдая оторопело за их трансформацией, мы увидели, что это были вовсе не мешки, а свисавшие вниз головой монстры. Форма просто странная, как бурдюк. Но у каждого бурдюка внизу разверзлась пасть, из основания которой в нарушившего покой грота хищника выстрелила по жгуту. Хищник издал странный звук, нисколько не походивший на прежний торжествующий рев, когда с десяток жгутов ударили в его тело, и попытался прыжком покинуть грот, но было поздно. Вонзившиеся в нее жгуты оторвали огромную кошку от основания пещеры и как пушинку потащили наверх. Зверь жалобно заскулил, а затем протяжно завыл. Еще 10 секунд, и вой затих. Потом он только раз жалобно заскулил и совсем затих. Тишину нарушали лишь хлюпающие звуки, раздающиеся со свода грота, как будто там что-то обсасывали или высасывали. Монстры без проблем при помощи 10 жгутов держали на весу тушу весом минимум в 300 килограмм, высасывая из нее жизнь. Все это время мы тихонько пятились к порталу, полные надежд, что потолочные твари жрут только тех, кто шумит. Прошли 30 шагов вглубь, и я уже питал надежды, что все обойдется, как вдруг почувствовал пронзительную боль в левом плече. Затем что-то дернуло меня и потащило наверх. Да так резво, что я и помниться не успел, только удивленно вскрикнул, как уже взвился в воздух на 1,5 метра.
Петька, увидев, что творится, схватил меня за ноги и повис на мне. Я лихорадочно задрал голову, приставил дуло снайперки к тащившему меня наверх жгуту и выстрелил в надежде его перебить. Куда там? Пуля отскочила от него, как будто он был из кевлара. Тащила меня наверх с такой силой, что и Петьку приподняло над землей. А затем внезапно со стороны Петьки пришел такой мощный рывок, что мы оба рухнули в слизь, а рядом с отвратительным чмоканьем шлепнулся и коричневый мешок сверху, обдав меня слизью. Времени я не терял, раз уж такая удача подвалила. Тут же подскочил и принялся пинать врага в то место, где у него была пасть. Сейчас она была закрыта, и я очень хотел, чтобы тварь ее раскрыла. Жгут, которым она меня подцепила, все еще торчал из моего плеча. Но из-за того, что он был длиной 1.4 метра, пинать монстра не мешал. Остервенело пиная тварь, я считал секунды до отката моей снайперки. Петька тоже вскочил и начал пинать тварь с другой стороны, подражая мне. Наконец, секунд через 10 наши усилия дали нужный результат. Тварь молча разинула огромную пасть, попытавшись откусить мне ногу. Но вместо ноги она получила дуло моей снайперки, а затем я нажал на спуск. Я не случайно хотел выстрелить твари именно в пасть. На эту идею меня навел печальный опыт с попыткой перебить выстрелом жгут. А вдруг не только он, но и вся тварь снаружи бронированная? Выстрел оказал желаемый эффект. Тварь забилась в судорогах, а из пасти хлынула какая-то темная вонючая субстанция, обдав наши с Петькой кроссовки. Я попытался отскочить, но жгут, до этого времени просто свисавший с моего плеча, вдруг напрягся и сбил меня с ног, заставив ткнуться лицом в слизь на полу грота. Я было запаниковал, решив, что тварь хочет меня утопить в слизи, но тут же меня снова приподняло, поставив на колени, и я понял, что это просто предсмертные конвульсии монстра. Петька, сообразив, что происходит, обхватил меня за плечи, чтобы удержать от очередных рывков, но это не понадобилось. Тварь полностью раскрыла огромную пасть, из нее вылилось еще больше темной субстанции, а затем она, впервые издав негромкий звук, похожий на человеческий кашель, замерла. Тут же обмяк и повис на моем плече и жгут, а затем с влажным хлопком отвалился от моего плеча. Мы дернулись от неожиданности, когда перед нами возникла виртуальная девчонка и громко сказала, заставив меня съежиться от страха, что теперь нами заинтересуются и другие монстры со свода грота.
«Поздравляем! Вы смогли одержать победу в столкновении уже с 6 видами гостей планеты. Предлагаемый выбор приза на данном этапе – информация или оружие?»
Я бы попросил оборудование, но в данной ситуации, когда таких тварей тут на потолке еще вагон и маленькая тележка, а у Петьки с собой ничего, кроме ножа, выбора не было, поэтому тихонько сказал: «Оружие». Петька, похоже, ждавший моего решения, тут же повторил: «Оружие».
«Приз вручен»,
— сказала девица, и рядом что-то шмякнулось в слизь.
«Лутаем твари, делаем ноги», — прошептал Петька, подхватывая из слизи оружие. «Чешем к порталу».
«Да», — решительно ответил я, — «мне нервов не хватит снова идти под этими гадами на выход». Прикоснулся к твари, чтобы забрать трофеи. Тушка исчезла, а в слизи осталось лежать что-то необычное. Какой-то тючок 40 на 20 сантиметров. Подхватил его пока что, и мы с Петькой рванули к порталу, уже не думая о том, сильно ли мы при этом шумим. Долетев до портала, шмякнулись на 5-й точке на том самом месте, где я откачивал медкомплексом Петьку. «Что за ствол дали?» — спросил я его.
«Фризер», — ответил Петька. «Ну погоди, это все потом. Ты же ранен».
Только тут я вспомнил, что еще недавно меня подымали в воздух за собственную ключицу. И осторожно повел левым плечом. Лучше бы я этого не делал. Боль вспыхнула, как сверхновая, и я чуть язык не прикусил от неожиданности.
Похоже, до этого, пытаясь спастись, я выделил столько гормонов, или чего там выделяется, когда организм пытается себя спасти, что мне неплохо так все временно обезболило. А сейчас начался отходняк, и этим все сказано. Рванул на себе рубашку правой рукой, достал медкомплекс из рюкзака и прислонил к груди. Тот успокоительно зажужжал. Этот звук я уже успел полюбить. Он означал, что шансы выжить у меня или у кого-то из моих близких вот прямо сейчас резко повышаются. Петька озабоченно присел передо мной в ожидании, когда приборчик вынесет вердикт. Прочитав его, он огорченно сказал:
«Черт, дружище! Рану в плече он без проблем прямо сейчас вылечит. У тебя теперь тоже импортная ДНК в организме. И медкомплекс честно говорит, что он его удаление не потянет. Один в один моя история. Хотя ты все еще жив только потому, что у меня эта ДНК тогда застряла».
«Что ты имеешь в виду?» — удивился я.
«А ты не понял?»
— тоже удивился Петька.
«Когда эта тварь тебя подняла жгутом за плечо, а потом и меня, когда я схватился за тебя, я с отчаяния вспомнил, что тоже могу выпускать жгуты. Шабанул сразу два в скалу подо мной. Они там зацепились крючками, а потом я приказал жгутам нас тянуть обратно. Они так дернули, что и мы обратно свалились, и тварь с потолка сдернули».
«Вот теперь я понял», — честно ответил я, прокручивая в голове, как все было. «Вот не зря я говорил, что эта мутация тебе может пригодиться».
«А пригодилась тебе».
Мрачно, но я чувствовал по голосу, что больше для вида, ответил Петька. Похоже, он теперь тоже был со мной согласен.
«Не скажи», — возразил я, — «не будь у тебя этих жгутов, тварь бы нас подняла и схарчила бы обоих. Ты же, как настоящий друг, не бросил бы меня и тоже пошел бы в пищеварительный тракт монстра, ведь верно?»
«Можно я не буду отвечать на этот вопрос?» — ответил Петька с сарказмом в голосе.
«Слушай, пока сидим, примотай мой фонарик к дулу снайперки», — попросил я его. «Я теперь без освещения никуда передвигаться не буду. Фонариком мы на твари уже светили, и ничего плохого после этого не было. Похоже, монстры эти только на звуки реагируют».
«Да, и нам повезло. Похоже, что мы на самом краю их стаи оказались», — сказал Петька, доставая изоленту из своего рюкзака. «Когда нас вверх дернуло, я увидел, что тварь на потолке в этом месте только одна, но левее, ближе к выходу. Их по штуке на каждый метр. Прямо гнездо какое-то».
«А там, где на нас напали, похоже, свод грота повышается, когда дальше от входа отходишь. И им нет смысла сидеть на потолке. Жгутами ни до кого внизу не достанут.
Нам, видимо, попалась единственная тварь с очень длинным жгутом», — предположил я.
«Да, похоже на то», — согласился Петька, прикручивая изолентой фонарик к моей снайперке.
Закончив, он после секундного колебания взял свой фонарик и начал приматывать его к своему фризеру. Тем временем и медкомплекс закончил работать. Петька сообщил, что плечо мое теперь в полном порядке. Я осторожно им подвигал и с приборчиком согласился.
«Арабелла!»
Внезапно, с удовлетворением в голосе, сказал Петька. Я на всякий случай включил запасной фонарик и повел им вокруг. Никакой Арабеллы не заметил. Выключил фонарик и спросил Петьку: «Ты что имеешь в виду? Или я тебя неправильно услышал, и ты сказал, что Арабел? Мандражируешь, что ли?»
«Ты же просил придумать название планете». «Вот я и придумал», — торжествующе ответил Петька. «Нарекаю ее Арабеллой».